Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня среда, 3 августа, время 22 часа 1 минута, и мы проводим очередной стрим, день 161 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
Взаимно. Что-то вчера был 160-й, а мы не сделали значительные глаза, они сказали, что цифра вот там, уже видишь,
да что-то. Слушай, вот дежурно все. Но сегодня мы эти глаза сделаем. Почему? По другой причине. Потому что сегодня день особенный. Я, как и обещал, несмотря на свое 47-летие, сегодня день рождения у Алексея Арестовича, он нашел возможность провести этот вечер с нами, что заслужит отдельного уважения, отдельной признательности. Я думаю, ну, вообще, это как-то с возрастом уже как-то, знаешь, так это, знаешь. Ну, как бы я вот, например, почти не отмечаю. Если честно. Набухаться для этого совершенно не надо поводов, а...
Меня, я не могу не отвечать, меня не оставят в покое, поэтому...
Не, я знаю. А как ты по улицам вот ходишь? Вот сегодня к тебе приставали, целовались?
Я не хожу по улицам.
Ты уже не ходишь по улицам?
Моя попытка выйти за кофе – это 2.5 часа фотосессии.
Я понял. А да. Жена что, жалуется, как бы ругает, бьет?
Она смирилась с этим давно уже.
Поэтому... Смирилась, да?
Ну, я тут ситуация... недавно пошел в зоопарк с ребенком. Он попросил зоопарк, папа не сообразил, и в воскресенье зашел в зоопарк.
Да, ну, это было, конечно, опрометчиво.
Через 4.5 часа, да, он сказал, папа, знаешь, я все-таки пойду.
Да, да.
Потому что я просто не смог сдвинуться с места.
Технически. Да, я понимаю это. Я понимаю. Поэтому это ответ на вопрос, почему я не заезжаю сейчас в Киев, потому что, ну, я боюсь, честное слово.
Я думаю, ты простоишь примерно трое суток на одном месте, а потом...
Да,
можно,
да.
Спецгруппа прибудет, тебя отвезут в гостиницу.
Ну, в любом случае, мы тебя поздравляем, и вот тебя поздравляет весь чат, они очень счастливы поздравить тебя и желают тебе всего наилучшего. Но вот все как-то неудачно, что это совпало с войной, и несмотря на день рождения, мы все равно говорим о вещах печальных. Вот, касающихся войны, нас 170 тысяч смотрит, более 40 тысяч, около 40 тысяч поставили лайки. И последнее объявление буквально у нас сегодня был, несмотря на вот то, что день рождения, Алексей сегодня весь день занят и занимается, в общем, информационной работой. И у нас сегодня был такой записан, подчеркиваю, стрим с участием... Значит, Александр Глебович Невзорова и Алексея, ну и меня в качестве статиста, я сегодня как бы был таким виночерпием на празднике двух людей, у которых день рождения совпал. И у, соответственно, Невзорова, и у Алексея Арестовича. Поэтому я вас отсылаю на стрим, который уже, ну, запись точнее, на Невзоров ТВ опубликован и на канале Алексея Арестовича. Там такой на троих, но в основном как бы вот два наших именинника, они... Значит, там рассказывают на разные темы, обсуждают. Посмотрите эти эфиры тоже. Но в любом случае, так или иначе, мы начинаем обсуждать повестку. Что за эти сутки произошло? Расскажи нам, пожалуйста.
Смотри, я сейчас произнесу мою любимую фразу, которая очень многих обижает, потому что, ну, давайте выдохнем и трезво поймем. Особо ничего принципиально не происходит. Угу. Мы перед затишьем. Настоящие события начнутся в течение там, недели примерно. Вот, пока идут события, которые многим, особенно те, кто по месту или те, кто имеет родственников, кажутся серьезными. Но если посмотреть на стратегический размах всего театра, то понимаем, что это местное действие. Тем не менее, эти местные действия имеют и цель, и результаты. Значит, если смотреть на Харьковскую область, там бои местного значения с обстрелами сторон, обстрелами города. У нас вчера был удар ракетный по Украине, 8 ракет, из них 7 сбили, качество ПВО. На Изюмском относительное затишье, местное действие в районе Светогорска, пришиба. Теперь смотрим Сиверск. Сиверск у нас задвигается в сторону Серебрянки, у него не очень выходит, фактически там на месте их прижали, и там особого движения нет. Как бы они там в оборону не начали становиться, в общем, там прыть они не проявляют. Вот южнее, на Звановку, на Переездное, от Берестового, на Красную Гору, от Владимировки, от Покровского, да, идет движение, причем противник медленно, но продвигается. Это сотни метров буквально в день, но в сутки, тем не менее, движется. То же самое у нас в районе Гольмовского. Там поджимают на Травневе ребятки с фланга Доломитного, да. И тяжело, но наши стоят. там не чужие мне люди, я с ними на связи, они говорят, что тяжело, но мы поборемся, здесь как бы паниковать не надо. Золотая мечта противника окружить от Клинового на Зайцево, на Опытное подрезать Бахмут с юга и заодно подокружить нашу группировку вот в районе Кадемы, Николаевки второй там и так далее, Гладосово, Травнев. Вот. Но мы посмотрим, что из этого получится. Я сейчас расскажу все, а потом дам резюме, что значит эти действия. То же самое Донецкий регион. Авдеевку пытаются срезать и с севера, и с юга одновременно. С севера это от Веселого пытаются резать на, условно говоря, на Ласточкино в направлении туда. В общем, северная окраина Авдеевки перерезать дорогу и связь с Большой землей через Очеретино. И то же самое движение одновременно пошло на Спартак. Движение, точнее, Спартак уже со спиной, от Спартака, точнее, и на Пески, безусловно. Надо напомнить, что Пески – это такой своеобразный выступ, то есть туда, чтобы доехать, нужно потратить и силы, и желания с нашей стороны. И я сегодня сказал у Юлии Латыниной, что я бы сдвинул наши войска тут километра на два назад, но это такое рассуждение человека с дивана, потому что команда у нее на месте виднее, они проводят там оборонную операцию, виднее замысел. Что и как они будут делать, поэтому они решат это. Вот вчера у нас пронеслась такая струя напряжения, связанного с песками. Солдат опубликовал пост, где 6 суток метелят, мы ничего не можем сделать.
Да,
его подхватили, да, подхватили пропагандисты российские радостно. Ну, значит, уже под вечер подошла туда помощь. А с утра там вообще хорошо началось с нашей стороны, потому что подскочила наша артиллерийская группировка и начала, как это, сеять разумное, доброе и вечное. По противнику. И напоминаю нашим зрителям, что война с точки зрения театра конкретного солдата и местонахождения его выглядит совершенно иначе, нежели смотреть там, с бригадного уровня уже даже. Да, там, я уже не говорю просто стратегического. Поэтому пусть вас не задевают эти оценки. Я не устану оговариваться, что это не производная нашего там цинизма, который сидят в Киеве и легко рассуждают. Это чтобы вы понимали общую ситуацию. Так вот, по поводу общей ситуации. Вот эти все героические наступления, в которые разом ломанулся весь Донецкий и Луганский фронт, это не что иное, как задача заставить нас перебрасывать туда резервы, чтобы мы не перебрасывали их на направление истинной опасности, где планируется крупное наступление. Оно планируется, конечно, посмотрим, удастся или нет. А точнее, собираются силы, как мы говорили, Мелитополь-Токмак, в общем, направление на Запорожье. И, конечно же, Херсонская область, где противник туда перекинул все, все живое, все, что движется и собирается воевать. И там будет разворачиваться истинное действие. А Харьковская, а тем более Донецко-Луганская, это задача обеспечивать военное давление, чтобы мы вынуждены были держать там часть сил и средств, особенно артиллерийской группировки, перебрасывать резервы, не отвлекаться на юг, где должны развернуться основные события в течение там недели. Вот такой стратегический замысел. Солдату, конечно, в которого летит 152-миллиметровый снаряд, от этого не сильно легче. Но граждане страны, которые должны понимать общую ситуацию, они и вам нужно понимать, уважаемые друзья, не только нашей страны, что стратегический замысел другой. Что эти действия, какие эмоциональные посты не пиши, скажем так. Талантливо написан этот пост. Это не, они не определяют ни судьбу, ни ход войны. Вот. И наше командование имеет там достаточно силы и средств для того, чтобы противодействовать противнику. Кстати, в Маринке тоже там немножко подвинули наших. Вот, чуть-чуть. По некоторым данным, значит, которые требуют уточнения. Ну, в общем, вся ситуация такая. Под давлением противника они создали локальное превосходство, как обычно. Наши войска маневрируют, отступают на более выгодные позиции. Это не отступление, это маневренная оборона. Она может быть выглядеть тяжелой с точки зрения солдата, который попал под обстрел, или трое суток, или шестеро находится под обстрелом. Но повторяю, что основные действия развернутся на юге, которые действительно способны определить судьбу и войны, и этой кампании. И там мы готовимся в принципе к встрече. А кроме того, идет подготовка в виде постоянных ударов, которые мы наносим по складам, по логистике и по отдельным группам оккупантов. Слаженно работают партизаны наши на направлении, слаженно работают силы специальных операций, военная разведка, о которой мало говорят. Но я хочу, чтобы вы помнили, что каждый раз, когда говорят, вот артиллеристы молодцы, знаете, артиллеристов кто-то наводит всегда. они не сами стреляют. И вот эти кто-то, люди, о которых не принято говорить, люди как бы и нет, они на самом деле несут основную тяжесть этой войны вместе с пехотой и с артиллерией, потому что они добывают цель для таких удачных залпов Химарсов и всего остального. Ничего не поменялось, ни замысел сторон, ни нашей, ни противника. Общая логика та же самая. Взрывными наши эфиры станут в этом смысле, когда пойдет движение, где-то начиная со следующей недели, плюс-минус, я так ожидаю. Тогда, да, пойдет активное движение, захваты, удары, встречные, наши поперечные, где угодно. Будем посмотреть, что будет. Хотя не исключено, что противник попытается осторожными тычками продвигаться. То там, то сям и так далее, и так далее. Мне кажется, что сейчас главной задачей они ставят не захват территории новых. Они ставят главной задачей измотать нашу наиболее боеспособную часть. Для того, чтобы у нас не было сил на контрнаступление. Завести эту ситуацию в тупик и намекнуть на переговоры. Вот свежие перлы от бывшего канцлера ФРГ Шрёдера, который начертил контуры возможного мирного соглашения. Mm-hmm. Это такая проба пера. Это Западу закинули на посмотреть. Может, им понравится. Вот. И здесь замысел принудить к политическому соглашению. Ни о каком захвате на данном этапе историческом. Там каких-то новых земель, территорий. На самом деле речи не идет. Риторика есть. Общий стратегический замысел, что нам надо захватить всю Украину, есть. Где-то там далеко. В течение 50 лет. Но на данном этапе они технически не в состоянии осуществить даже захватку еще одного областного центра. Чего уж там говорить. Поэтому их задача заводить в тупик, получать передышку и готовиться во время этой передышки, безусловно, готовиться ко второму рангу. Сюда вход идет и зерно, и их агентура на Западе. И там общая риторика и принуждение, и попытки раскачать ситуацию там на Балканах, и так, и сяк, и эдак. Вот. Общая задача – принуждение к переговорам у нас. Ну, я отвечал уже, что будет, да? Прилетят новые Химарсы на голову ко всем этим любителям переговоров.
Понятно. Переговоров не будет.
Не будет.
Ну, я тебе там напомню, что Шрёдер утверждает, что площадкой должны стать база переговоров по зерну. То есть, ну, понятно, Турция, Стамбул, Эрдоган, его посредничество. То есть, уже понятно, в какую сторону Москва, значит, дует.
Вот смотри, туда, помнишь, туда. Помнишь, мы говорили, что... Точнее, помните, мы говорили, что удар по Одессе на следующий день после заключения зернового соглашения, это месть за проваленный план этого соглашения.
Было такое.
Вот это вот то, что Шрёдер озвучил, это и есть контур этого плана, который изначально хотели получить Кремль, заключая зерновое соглашение.
Ну, вот смотри, мы правильно понимаем риски, страхи, которые испытывает Москва, почему она так стремится к этим мирным переговорам. Потому что, знаешь, тут как звучит? Мы анализируем, считаем, что действовать они могут, исходя из какой-то, ну, скажем, близкой перспективы, не такой далекой, где в ситуацию может вмешаться поставки военной техники, действительно решимость деоккупировать Херсон и так далее. И лучше на опережение сыграв, потряся, так сказать, остатками вооружений, личного состава, заставить, вынудить своими действиями, плюс помощью вот таких, как Шрёдер и им подобных, ну, разных прокси, вынудить перейти к стадии переговоров. Чего боится Москва? Москва боится деоккупации Херсона и правого берега. Это самое страшное. Или есть что-то еще, чего им действительно в той ситуации, значит, очень сложно прогнозировать свое стабильное положение. Что еще они боятся? Там, ворвутся в Северодонецк снова войска.
Они боятся...
Вооруженных сил Украины. Вот конкретно.
Неважно, где мы наступим. Они боятся, в принципе, любого нашего успеха. Потому что, как и ты со своими гостями говорил, и мы с тобой говорили неоднократно, и я говорил, для них это означает принципиальный слом психологически и морально-волевой всего хода кампании. Вся эта история держится до сих пор на иллюзии того, что они давят, наступают. Именно поэтому так резко раскручивается пропагандистами суперуспех, продвижение аж на несколько сотен метров там в песках или еще где-то.
Ну, да.
Великая победа, да.
Вот и... вы видите, зачем там поставлять вооружение, множить жертв, мы и так наступаем, все бессмысленно, садимся за стол переговоров.
Они хотят переговоров, потому что они боятся успеха. На каком направлении, неважно. Важно, что может произойти тот самый слом, про который Глебович сегодня говорил. Что в любом месте, где будет успех украинский, настроение в Российской Федерации, которая сама по себе является фронтом этой войны и очень значимым фактором, который нас совершенно недооценивают в Украине. Нас пытаются вытеснуть, не говорить о России, там не расследовать, а на самом деле туда нужно глаз да глаз. Так вот там, когда слом на неодобрение, Александр Глебович, как человек, который видел много войн, он мне сказал, мы с ним лично общались по телефону, что в любой войне есть слом. Ну, это как бы ссылаясь на авторитет этого самого. Одна денерожденника. Но могу сказать, что я парочку войн видел, и всегда есть слом, да и ты видел, когда вот настроение становится, переходит в антивоенные. Вот этого они очень сильно боятся, потому что когда лояльность правительству падает и наступает антивоенное настроение, все остальные проблемы экономические, изоляция, санкции, моральные, волевые, они как снежный ком начинают нарастать на антивоенное настроение. Ну, да. И они, видимо, справедливо, оценивая внутреннюю ситуацию в России, оценивают ее как таковую, с которой у них нет шансов, не будет немного шансов справиться. Или что это будет представлять по себе саму сложную задачу. Для них любое...
Ну, то есть ответ испуг перед некой внутренней ситуацией, да, которая может стать производной от ситуации на фронте.
Для них любое успех Украины – это риск серьезного осложнения внутриполитической ситуации.
Но туда и надо давить. Значит, надо строить стратегию с давлением на внутреннюю ситуацию внутри России. Вот о чем речь.
Смотри, даже сам анализ предложения, он очень о многом говорит. Смотри, это как бы первое – это прекращение переговоров с одновременным прекращением огня. Вот, просто остановитесь. Раз. Второй. Это Украина официально заявляет о том, что она не хочет быть членом НАТО. Там нейтралитет.
Ну, понятно, да.
Третье, это Украина должна официально заявить о том, что она не хочет отвоевать Крым военным путем. И третье, это что? Это четвертое, вернее, это придется искать решение по оккупированным территориям на Донбассе по швейцарской кантональной модели. То есть Украина становится конфедерацией, а все остальные там районы, в том числе оккупированные, или, как их любят называть посредники, спорные, вот это...
Ну, форму конфедерации, при которой они, может, даже иностранные войска
там
могут
пригласить. Да, и так далее. Да. Причем они пытаются потрафить, и так нам говорят, типа, ну, это же швейцарская модель, вы же всегда этого хотели, и прочее, прочее. Поэтому ты посмотри на характер этих предложений. Вот, уважаемые наши зрители, посмотрите, пожалуйста, на характер этих предложений. На самом деле, это же путинская капитуляция. То есть они в чем признаются? Что они не в состоянии продолжать боевые действия, на самом деле.
Ну, то есть дойди до Киева, давай конкретнее.
А до Киева? До какого Киева? До любого областного центра. Они бахнут.
Понимаешь, люди вот это мы с тобой понимаем. Да, людям надо конкретизировать. Они вот все понимают кружочками на карте. Они не понимают, как мы говорим, куда они там.
А дойти до Киева речи не идет. Речь идет о том, что они Краматорск и Славянск взять не могут. Два районных центра. Поэтому тут надо понимать, что... По сути, появление такого предложения – это роспись в том, что военные цели компании провалились. Они не в состоянии их достичь, они в этом расписываются. Они еще в состоянии осуществлять военное давление. Они еще в состоянии пытаться завести это в тупик и принуждать переговорам. Но, внимание, то, о чем мы говорили так много месяцев, и нас обвиняли в излишнем оптимизме. Особенно, когда в мае были тяжелые бои. И такие случаи, как в песках, длились ровно 2,5 месяца. Каждый день были пески такие, на куда большем участке фронта. Так вот, это все, и я говорил, что это кончится обязательно. Помните, я говорил, вот оно кончилось. Вот оно буквально прописью, как меня любят говорить, оно кончилось. Потому что этот мирный план показывает, что они не в состоянии достичь намеченных политических целей военными путями. Все. Они расписали свои неспроможности, неспособности. Они могут давить, они могут там изматывать нас, они могут там принуждать, ну, всякое такое. Но они страшно боятся любой украинской победы. Поэтому наша задача сейчас их псевдонаступление разгромить, контрнаступление перейти, освободить Херсон, либо любой другой значимый объект, либо нанести рассекающие удары туда, которые начнут валить всю их оборону. И далее, в зависимости от их резервов, от наших резервов, действовать соответственно. Но одна крупная моральная победа и победа на территории, освобождение, например, того же Херсона, нам крайне нужна, и мы идем к этой цели безостановочно.
351 тысяча нас смотрит, больше 100 тысяч поставили лайки, как и всегда. Я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу же размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Очень хорошо идет через социальные сети. Если кто нас из России смотрит, много писем приходит от вас. Пожалуйста, если нет возможности или вы боитесь ссылки ставить, размещать в своих аккаунтах, ну тогда посылайте знакомым через мессенджеры, другими способами ссылки на эти эфиры. Они тоже посмотрят, будет хорошо. Ну и подписывайтесь на каналы, на канал Фейгин Лайф. И на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео вы можете пройти по этой ссылке и подписаться. Последнее я небольшое еще объявление сделаю, но важное. А, ну вот, в подарок нынешнему нашему сегодня имениннику. Ну, именины это не совсем одно и то же день рождения, но мы так будем, нам так проще. Вот, Могилевский суд признал террориста Арестовича достойным для блокировки всех его социальных сетей на территории Беларуси. Я тебе скажу, это знак. Это знак. Или они в атаку, или, как говорится, значит, ты личный враг фюрера и все остальное вытекающее. А это один момент. Второй. Вот вы знаете, после нашей вчерашней программы про возбуждение дела, вновь возобновление дела о растлении совершеннолетних, по 156 статье кремлевские паблики с подачи вот этого персонажа, пациента, да, значит, начали писать, что Фейгину вручено тайным указом гражданство Украины. А президент Зеленский, значит, вот вручил мне гражданство. Ну, естественно, это бы не стоило бы об этом упоминать, но все-таки, поскольку очень много народу меня начали спрашивать, действительно ли мне дали гражданство Украины, я все-таки отвечу, пользуясь большим нашим эфиром, что, естественно, никакого гражданства я не получал. Никто никаким тайным указом, значит, меня им не наделял этим гражданством, и, соответственно, Фейгин никогда не просил этого гражданства. Это третье. Четвертое остается все то же. Я не собираюсь получать украинское гражданство, собираюсь жить в Украине. И прежде всего, в первую очередь, в первую голову по той причине, что своим примером я пытаюсь внушить и своим соотечественникам из России, что не надо лезть в Украину, пытаться там жить, и получать гражданство. Все это в исключительных случаях может такое работать, но массово не надо этого делать. Посмотрите на меня, как говорится, да? На себе не показывай. Так, ну поедем дальше. Вот смотри, тогда вопрос следующий. Президент Зеленский выступил, последнее его выступление касалось именно Донбасса. И он в драматичном тоне выдержан это выступление. Очень драматичный тон о том, что ну вот такого Восток не видел Украины, война совершенно жуткая, вот самый ад, он такое слово употребил, ад. Ну и призвал как бы граждан, которые находятся в зоне боев, все-таки покидать территорию, вот, где идут бои в Донецкой области, перемещаться вглубь Украины, потому что риски столь велики, что оставаться там, где идут бои, там, в Бахмуте, не знаю, еще в других местах, не представляется возможным, пожалуйста, уезжайте. Вот это стадия определенная. Все-таки вот многие отмечают, что этого не было еще незадолго до того. То есть не было этого драматизма, что ли. Понимаешь? Может быть, он что-то, ну, я не знаю, август ли особый месяц. Есть здесь что-то особенное, о чем следовало бы
Здесь
сказать?
сказать нечего, просто это дань уважения тем солдатам, которые там, наши сражаются, гибнут, получают ранения в очень тяжелых условиях. И президент отдал им дань, и мы все отдаем им дань. Потому что если бы не украинская пехота, не было бы всех нас. Потому что пехота несет основную тяжесть войны на себе. Под многосуточными обстрелами и так далее. В ближних боях это жуткое дело. И президент отдал им дань. Во-вторых, он показал, что он помнит, видит и знает. А он самый информированный человек и лучше других в государстве знает, что происходит. Второй момент. Это то, что... Ну, давайте посмотрим снова. Так вот немножко сдвинем фокус, станем такой, чуть-чуть отодвинемся и посмотрим издалека. То, что сейчас творится под Песками и под Бахмутом, там два самых горячих направления, было 2,5 месяца от Изюма до Попасной. Каждый день на всем этом длинном участке. То есть ситуация для нас гораздо-гораздо лучше, чем 1,5 месяца назад. Там 2 месяца назад, 2,5 месяца назад. Когда не было ни Химарсов, не было западной артиллерии, не было вообще ничего. Снаряды вымаливали на коленях офицера и так далее, для того, чтобы хоть чем-то стрелять. И было это 100 снарядов на батарею в сутки против там, 4,5 тысяч российских на батарею. Понимаете, да? От двух с половиной до шести, как говорится. И эта ситуация длилась, напоминаю, со середины апреля, даже с начала апреля, до начала июля, 2,5 месяца. Теперь химарсы все это проредили. Теперь масштабы гораздо уменьшились. Теперь для того, чтобы это осуществить, российская армия и там силы союзников, как они называют, СС, они вынуждены перебрасывать с других участков, концентрировать и так далее. Еще 2 месяца назад, 2,5 месяца, российская армия в Украине не нуждалась в переброске войск с одного участка фронта на другой. Они вполне справлялись с резервами, заходящими с территории России, и количеством войск, находящихся на конкретном направлении. Теперь без переброски ничего не происходит. Когда они концентрируются, да, как бы возникает тяжелая ситуация. Президент дал понять, а, я это знаю, б, мы принимаем меры, в, что я забочусь, я даю дань солдатам, офицерам, которые там сражаются. Вот, это месседж. Что касается жителей, то у нас принято решение об эвакуации, особенно детей. И Ирина Верещук, это вице-премьер и министр по вопросу временно оккупированных территорий, граждан вывозят. Всего около 200 тысяч планируется вывести по одной простой причине, потому что российская армия применяет варварские методы ведения войны. Она бьет неизбирательным оружием по жилым кварталам, жилым районам. И повторять Мариуполь, как бы, никто здесь не хочет. Но из Мариуполя невозможно было вывести, и то добились тогда, чтобы вывозили, наверное, граждан. 150 тысяч выехало, только даже больше на украинскую территорию с нашей стороны. А здесь вывозим, потому что я не верю, что они возьмут эти города, Краматорск, Славянск. Не верю, просто вот не верю, да, и близко. Не верю ни по намерению, не верю ни по расчету сил и средств. Но то, что они будут бить по ним изо всех сил, как они бьют по Харькову, который они не могут взять и никогда не возьмут, это да. Так зачем же нам подвергать наших граждан, особенно детей, стариков, таким этим самым? Или мы забыли удар точками по Краматорскому вокзалу? Сколько детей погибло? Мы, по-моему, мы переводили средства, да?
Да, мы переводили средства в семье, там мама и двое детей.
Поэтому во избежание этой истории государство приняло решение граждан эвакуировать. Просто для того, чтобы они остались живы. Вот и все. Города можно строить, людей не вернешь. В этом проблема.
Ну да.
Это не потому, что мы боимся потерять эти города. Это абсолютно нереально. Это именно потому, что по ним неизбирательно бьют российские войска.
Значит, смотри, тема имела продолжение по Еленовке. ООН запустит миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР. Генеральный секретарь об этом заявил организация Антонио Гутьерреш. То есть он проснулся. Гутьерреш проснулся, проснулся. И Москва, значит, серийно выдала Минобороны России о том, что пытают, значит, военнослужащих российских. Они даже проценты назвали, вот столько-столько чего-то. Кому-то не оказывается медицинская помощь, ну и так далее, то есть на уровне того, что, значит, сами такие. Вот
ну, это лишний раз показывает, что когда мы просчитывали нарративы, по которым пойдет пропаганда, мы угадали. Правильно? Угу. Правильно, потому что одно из главных тех самых, это перебросить ту же сумму обвинений. Ага. На украинскую сторону. Все, любимый и самый несложный прием пропаганды, и, кстати, очень действенный, это обвинять противника в том, что ты делаешь. Вот они наших пытают, они не оказывают медицинскую помощь, они держат в скотских условиях, они морально обрабатывают, как бы, да, ломают волю.
Ну да, далее. Там заставляют выступать с видео обращениями и так далее.
Особенно это касается женщин наших, которых хватает в плену, как бы, да. И вот тот же самый 55-й военный госпиталь в Мариуполе, который взяли в полном составе, при том, что врачей они не считаются комбатантами. И врачей даже не обменивают, врачей всегда просто отпускают. Вообще-то стоп. И нарушая все права и законы и обычаи войны, они этим занимаются. И, ну, конечно же, шуш-шуш. Теперь же нужно дружненько обвинить украинскую сторону. Вот, поэтому все очень четенько. Сначала убили 50 с лишним человек, теперь раскручивают информационную составляющую, пытаясь выжить максимум из совершенного. Такие парни, да.
Угу. Ну вот смотри, следующая новость, она тоже примыкает к обсуждавшимся два нами дня. В Нагорном Карабахе все задвигалось. Вроде как-то так медленно-медленно, а вот поди, что уже... Заявление делает правительство Армении, ну и как бы Лачинский коридор, вроде как вроде как азербайджанские войска занимают. Ну, жалко, надо посмотреть карту, конечно. По карте это виднее, люди лучше бы разобрались, потому что Нагорный Карабах это такая весьма специфическая территория, значит, и этот Лачинский коридор. Ну, в общем, одним словом, такое ощущение, что Азербайджан, ну, заканчивает эту операцию, выдавливает остатки уже сил, которые в том числе должны были на разделительной части контролироваться миротворцами из той самой России. А миротворцев там, по всей видимости, уже никаких не осталось. Судя по всему, они все в Украине. Российские, я имею в виду. Ну и, в общем, заканчивается операция, начатая еще в 2020 году по Нагорному Карабаху. Вот, ты считаешь, что это результат, ну, которым того, что Турция, Азербайджан, Баку воспользовались ситуацией и, в общем, берут свое в Закавказье. И, ну, поскольку Россия не до того, она точно и явно не может сейчас ничего сделать. То есть все эти мирные соглашения, всегда это жеванная бумага, как я говорю. И, в общем, для всех сторон, особенно там по поводу Закавказья, никогда никто ничего не соблюдал. Но вот сейчас это, в принципе, ослабление Москвы вот дает такой эффект на разных театрах и может дать этот дополнительный эффект, что каждый захочет решить свои проблемы. Ну, Азербайджан, в частности. Ты как это рассматриваешь и как это может повлиять на украинский театр и так далее?
Да все очень просто. 44-дневная война закончилась пополовинчато. Задача Азербайджана была полное освобождение своей территории, но остался Лачинский коридор и районы, которые удерживаются карабахскими армянами, и периметр контролируется российскими миротворцами. Было заключено промежуточное соглашение. Видимо, Азербайджан в конце этой войны провел оценку своих сил и средств, понял, что он все равно не может достичь финальных результатов и решил взять паузу. Это примерно то же самое, что Москва хочет сделать сейчас здесь, в Украине. Взять паузу, чтобы потом через год, через... Вот вам, кто не верит в это, вот вам наглядный пример. Как бы, да, через год, через два конфликты переигрываются, аж бегом.
Не, ну конечно, да.
Дальше что произошло? Армения прошла через свою долю трагедии и унижений. И что дальше? Они ожидали помощи от Москвы, но вместо этого Москва начала заключать спешно союзы и прямые соглашения с тем же Азербайджаном.
И с Турцией тоже.
А задача которой была пробить транспортный коридор, который сможет вести грузы по линии Азербайджан, Нахичеванский округ и через территорию Турции к морю. То есть пробить морской коридор. А кроме того, там железнодорожное сообщение, возможно, там ветки, да, там газовая нефтяная ветка, может быть, и так далее, и так далее. В общем, там большие планы на зарабатывание совместных денег, а больше всех страдает Армения от этого всего. И был момент, когда азербайджанские войска, пользуясь своим превосходством, намекали и устанавливали посты по периметру будущего коридора через вот эту узкую армянскую территорию, которая разделяет Нахичеванский округ территорию Азербайджана
Да.
и, так сказать, материковый Азербайджан. И армяне безуспешно апеллировали к России, прошли ряд своих кризисов внутреннеполитических и обнаружили, что, в том числе попытку военных мятежей, перевыборы в парламенте, и обнаружили, что они остались один на один с этой проблемой, а Москва их банально кинула. Вот. В свою очередь Азербайджан, он с чем имеет проблемы? С тем, что постоянно нарушается уже заключенное соглашение, на которое они в значительной степени пошли благодаря своей доброй воле. И, конечно, их это не устраивало, миротворцы вели себя по-свински. И провокации, и нарушения. Это был вопрос времени, когда начнутся переигрываться. Тем более, что несколько попыток таких было. Сейчас, конечно, когда миротворцев оттянули, а там же многострадальная 15-я бригада начиналась с Самары, которая у нас полегла дважды, наверное. Да? Вот, и первые пленные, одни из крупных захватов пленных, это были их. Кстати, ладно, об этом промолчу. Так вот, сейчас я не знаю степень готовности азербайджанских войск и политического руководства к окончательному решению этой проблемы. Но то, что они воспользуются ситуацией для того, чтобы улучшить свои позиции, в таких малых войнах роль играют отдельные, что? Отдельные даже перекрестки, захваты, отдельные холмы, тем более война горная, доминирование, то там одна вершина, там захват одной вершины может изменить очень многое, как было накануне войны, когда они захватили стратегическую вершину, гору, и где был армянский наблюдательный пост, и они проспали развертывание азербайджанской силы, потому что их больше не было на этой вершине, не смогли физически контролировать. и попытается выжать максимум из этой ситуации. Я думаю, что окончательного решения в этот раз не будет. Это будет ползучая тактика прыжков, торговли, закулисных переговоров, действий вооруженных сил там, и так далее, движения. И как разумные люди, умеющие планировать далеко, азербайджанцы это доказали, турки это доказали. Они будут выжимать максимум из этой ситуации. Здесь мне скорее большее сочувствие к Армении как государству, потому что да, если посмотреть на ситуацию хладнокровно, не занимая ничью сторону, как наблюдатель, то так как их швырнул Кремль многократно армян, это просто ну,
Но
не
ты знаешь, это и вина их самих, и руководства. Тут не надо снимать с них ответственности. Я напомню, что, так сказать, их пример Пашинян, который чуть ли не лидер революции, и все. Это его слова, прямая цитата, что наша революция не имеет геополитического измерения. То есть это не революция прозападная, это не революция там еще какая-то, это борьба с коррупцией. Ну, ребята, дорогие, вы боролись с коррупцией, а пришли к тому, что, значит, поступили своим национальным суверенитетом, считая, что гарантом его выступает Москва. Москва договаривается с Анкарой, вот, и она не собирается учитывать ничего из того, что вы хотите, и поэтому и дальше все будет продолжаться.
Вот об
Поэтому
этом идет
тут,
речь.
знаешь,
Поэтому
это уже как бы вопрос, на кого,
мне
так
кажется, что
сказать,
лучше для
кивать.
руководства было бы договориться с Азербайджаном и Турцией напрямую, минуя такого
Ну,
подхода.
как один из вариантов, бог знает, но в любом случае, так они потеряли больше. Вот что. Так они потеряли. И непонятно дальше, что будет происходить, потому что тут можно еще больше потерять. Знаете, тут вон на фоне того, что происходит, тут запросто могут еще и покусать Армению еще пополам, знаешь, при таких обстоятельствах. Просто надо выбирать союзников понадежнее, вот,
Вот
не полагаться слишком.
об этом и речь. Мы много разбирали этот кейс, когда была 44-дневная война, и после нее и с тобой разбирали, я активно очень
Да.
писал, выступал. Здесь как бы логика понятна. Там давно бы все договорились, если бы не Москва, как мне кажется. За Кавказцы,
Ну,
несмотря на всю
естественно. Москве,
длительность
кстати, этот
прошлого
конфликт
конфликта,
очень выгоден.
абсолютно.
Тлеющий, бесконечный конфликт. Нужда в ней, ну, есть в Москве. Она все время может выступать в качестве то гаранта, то наблюдателя, значит, со стороны. Ну, давайте.
Как все постсоветские
То, значит,
конфликты
да.
организовывались, что сначала Москва их организовывает, а потом туда же приходит гарантом и закрепляется навечно под видом миротворцев, еще кого-то. То же самое, что было в
Да,
Грузии,
да, да.
в Приднестровье, у нас попытка была и так далее. Поэтому каждая сторона преследует свои национальные интересы, Азербайджан защищает их, так как считает нужным.
Так, мы уже 37 с лишним минут в эфире. Почти 400 тысяч нас смотрят, больше 140 тысяч лайков нам поставили. Ну, во-первых, у нас как завтра? У тебя как, силы-то будут или что у тебя?
Все же, да. Да, все железно.
Все железно. То есть у нас завтра четверг. За четверг у нас точно будет эфир в 22 часа ровно. Так что не пропустите его. Ну, я просто... Мы не можем трепать нервы слишком Алексею, поскольку у него день рождения, там жена ждет, дети будут поздравлять. Поэтому мы не можем вот слишком сильно его задерживать. Но в оконцовке скажем, что...
Дети, жена.
Да, у нас продолжает наша компания мерча. У нас, по-моему, я боюсь соврать, уже под 300 тысяч, поменьше чуть-чуть, наверное, меньше, в Украине тысяч гривен. Это вот как раз на 4 подачи по 2, наверное, может, 3-4 подачи по 2. Вот. У нас также мерч пока работает, но там мы еще не дошли ни до чего. В Европе и в Америке вы приобретаете. Скоро появятся новые мерчи с новыми картиночками, новыми аппликациями. Сейчас художники дорисовывают. Я надеюсь, в начале следующей недели уже появятся. И начнут продавать шапки. Нам предложил сам
Шапки.
магазин вот по типу Fair Nothing. Будут с вышивкой эти, без козырки, или как они там,
Кепки.
каскет,
Кепки,
шапки,
бейсбол.
кепки. Да, бейсболки. Фу. У меня все языки уже перемешались. Значит, и вы приобретаете, мы, так сказать, сейчас уже со следующей недели новые подачи денежные будем делать пострадавшим от войны,
Да, и
потерпевшим.
подсказывайте нам, пожалуйста, кого вы считаете нужным.
Подсказывайте, да, потому что, я напоминаю, мы не всегда свободны вот проверить что-то еще. Нам нужны такие крупные истории, публично. Действительно, люди нуждаются, некому помочь. Или, так сказать, да, есть кому
Фокус на
помочь, но
детях.
денег всегда не хватает. Ну да, понимаешь, протез, он, представляешь, сколько стоит там? Да, государство помогает, что есть, но это же за ним надо ехать. Это роботизированный протез. Это же нужны деньги на доехать. Потом, ну, дети, представляешь,
без отдельная история. Ребенка. Сумма, которую мы даем, позволяет перебиться
на первую. Перебиться, перебиться. Она пока, не решает проблемы перебиться.
Государство от спонсоров и так далее. Но она помогает. Да, это да. Реально действенная помощь.
Помогает, потому что я говорю, что мы не делаем так, что не даем всем по 100 гривен. Это смешно, да, это несерьезно, мы не хотим так. Мы все-таки выбираем нуждающихся и вот сразу даем 2000 евро. Я считаю, это такая сумма, на которую можно доехать, там что-то сделать, но раздавать 100 человекам
больнице, купить,
на там, мороженое, да.
Прожить и так далее. Вот такое, чтобы люди нормально вошли в процесс лечения.
Именно так. Поэтому присылайте нам какие-то истории, предложения, мы... перебираем их, у нас нет аппарата, который может разобраться, но мы все-таки что-то решаем, так что мы близки вот к тому, чтобы эти деньги распределить. Ну что, Алексей, спасибо тебе огромное. Еще раз тебя поздравляем от имени вот этих 400 тысяч. С днем рождения, гладь детей, обнимай жену, ну и завтра увидимся в 22.
Спасибо вам большое. До встречи.
Да, всем пока.